вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время.
Изучая мир, мы узнаем, как и почему.
Природа вещей. От маленьких до самых больших.
От известных до самых загадочных.
От простых до самых сложных.
В подкасте и на Латвийском радио 4.
Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире «Природа вещей» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Лет 10 назад я слышала такое выражение. «Реальность, как компьютерная игра, задумана так себе, зато какая графика». В 2024 году я уже не могу сказать определенно, что лучше и интереснее. Ведь многие люди практически живут в этой придуманной реальности, и их графика вполне устраивает. Современные технологии, включая искусственный интеллект, позволяют сделать картинку настолько реалистичной, что порой принимаешь ее за действительность. На самом деле многие так и ошибаются. Это касается не только фотопродукции, но и видео. Однако пока все эти фишки находятся в специальных гаджетах, то есть их можно отделить от реальности. Пока. А что будет дальше, наверное, может предположить сегодняшний участник программы «Природа вещей», специалист по компьютерной графике Кирилл Статуев. Добрый день.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Видеограф, так вот мы вас назовем.
Можно и так назвать.
Этот человек по-другому видит мир?
Я думаю, он видит мир через призму искусства в основном.
То есть...
То есть он видит мир таким, как заложено было искусством изначально, через основы композиции, через цветовую палитру, через гамму. То есть если мы говорим как раз-таки про видеографию, то это запечатление мира через средства камер. И мы не можем просто взять и снять кадр. Мы всегда анализируем его с точки зрения композиции, с точки зрения цветовой палитры, компилярных цветов и очень многих деталей.
Это понятно, когда это работа. А вот так вот в жизни вы тоже примерно так присматриваетесь?
Конечно. Да.
Я помню, когда работала на телевидении, после работы на телевидении, я постоянно ловила себя на мысли, что я смотрю, где расположена камера, допустим, в каком кино, сколько их и откуда они снимают.
Угу.
Ну, это же такой профессиональная такая вот деформация, что ли,
да,
назвать.
Да, то же самое. И я всегда смотрю на мир, даже в обычной жизни, через призму красоты. То есть мне всегда интересно даже пройтись по какой-нибудь улице, чтобы она была кинематографичной. Я выберу тот маршрут, который будет более кинематографичный, даже просто для своего визуального восприятия.
А в Риге такие улицы есть?
Да, например, та, на которой мы находимся.
Мы на площади Домского собора вообще-то находимся.
Ну, это очень кинематографичная улица, старая Рига. Мне очень нравится, как она выглядит. Именно тот маршрут, который я прохожу на работу каждый день.
А на каком уровне сейчас находится компьютерная графика? Вот что она может?
Я думаю, на высочайшем. На данном моменте, в данной вехе развития человечества, на самом высоком, котором только можно представить. Она может все. Возможность сейчас безгранична. Единственное, мы еще боремся с лицевой анимацией людей, но это уже практически дошло до идеала. Осталось только отточить движение глаз. Все остальное практически не отличить от реальности.
На мой взгляд, немножко надо поработать еще с движениями. Допустим, когда человек идет, вот как он наступает на землю, вот это вот сразу для меня, вот, о, вот этот компьютер, это не человек.
Смотря в каком проекте. Уже есть проекты, которые доказывают, что motion tracking, он называется, уже достиг идеала, потому что мы берем движение с людей. Может, видели кадры, как люди ходят в смешных костюмах с точками, это датчики движения. То есть все записано в точности до мельчайшего движения, до мельчайшей мускулы, как она двигается. Плюс искусственный интеллект сейчас помогает обрабатывать эти движения. И я думаю, что мы достигли уровня захвата движения до идеального на данный момент.
Искусственный интеллект, как он вам помогает? А он-то на каком уровне? Некоторые жалуются, кстати, говорят, что иногда тупит.
Он еще не идеально работает, но во многих спектрах нашей работы он уже помогает. То есть он как раз-таки вспомогательный рутинный инструмент. Он позволяет осуществить те движения, которые ты бы делал руками, намного быстрее и мягче. То есть он смягчает нудную работу, я бы так это назвал.
Ну вот интересно, а какими вообще, скажем так, способностями должен обладать человек, занимающийся компьютерной графикой? допустим, уметь рисовать? Или это не обязательно?
На самом деле я знаю много людей в индустрии, которые рисовать совсем не умеют, но это им не мешает работать в компьютерной графике. Это навык, который познается со временем. Это все art direction. Мы изучаем все. То есть я, например, закончил художественное образование полностью, начиная с 6 лет. Я ходил в художественную школу, и основы художества, искусства у меня заложены с самого детства. Я рисовать умею. Не скажу, что великолепно, чтобы выставлять это на каких-то выставках, но мне это очень сильно помогает. Как раз-таки основы композиции, смешение цветов, светотень, объема, перспектива — это все база, которая должна быть.
Ну вот. Значит, да. Все-таки какое-то базовое образование должно быть, и человек все-таки должен как-то уметь рисовать или видеть хотя бы картину.
Если мы говорим про уметь рисовать руками,
да.
Это одно. Если он может мыслить как художник, используя эти базовые термины, зная их, как они работают, все-таки это навык. Он может их приобрести, даже не умея рисовать от руки.
Какие еще навыки должны быть у человека для компьютерной графики?
Я думаю, самый главный навык – это усидчивость. Это вот самый главный навык.
Для чего это надо?
Чтобы ты мог сидеть по 15-16 часов за компьютером и делать одну секунду видео, например. Это самый главный и трудоемкий процесс. Создание видео занимает, например, 15-секундный ролик можно делать полгода. И этим занимается маленькая группа людей, от 2 до 3 специалистов, и они могут просто до идеала доводить каждую секунду. И это очень-очень трудоемкая работа, которая напрямую влияет на твое здоровье. И усидчивость здесь очень важна. То есть нужно любить и гореть этим делом, прежде чем заходите в эту индустрию.
Ну вот психологи говорят, что это совершенно разные позиции, что касается способностей. Творчество, умение видеть картинку там, и так далее, и усидчивость. То есть вот делать одно и то же, ну практически одно и то же, очень долгое время. Это 2 противоположных навыка, которые практически нигде не сочетаются. Неужели их можно сочетать каким-то образом?
Я думаю, можно, учитывая, что я, наверное, прямое доказательство этому факту. Тут также можно затронуть тему. Например, есть гуманитарный склад ума, есть математический, технический. И я больше себя склоняю к гуманитарному складу ума и всю жизнь так думал, потому что мне нравятся все гуманитарные науки. Они прямо у меня лежат в душе. Но столкнувшись с визуальной графикой, ты начинаешь понимать, что тебе нужно изучать математику, физику, химию, анатомию.
Химию тоже?
Обязательно.
А она где применяется?
В распаде веществ, в частицах. Ты должен понимать, понятно, что химия меньше, больше физика, но понимание веществ, из чего они состоят, это также закладывается в программную модель, и она должна правильно высчитывать каждое действие, чтобы это выглядело для нас реалистично. И входя в эту индустрию, тебе приходится совмещать до этого тебе невиданный какой-то склад ума, который у тебя до этого не был открыт. И тебе приходится с каждым днем изучать новые направления, начиная от банальной физики, углубляясь в какую-нибудь термодинамику, чтобы понять, как это работает.
Ну, у нас значительное количество, я считаю, людей, которые получают специальность компьютерной графики. Ну, все ли они так глубоко копают, как вы? Я думаю, вряд ли.
Я думаю, не все. Особо с горящими глазами обязательно. Это необходимое знание, которое тебе понадобится в индустрии.
Да, но есть ремесленники, а есть мастера. Наверное, вот от этого все зависит.
Думаю,
кто-то
да.
хочет быть мастером, кто-то просто выполняет какую-то работу на каком-то уровне, ему достаточно этого.
Абсолютно верно. Также в нашей индустрии есть различная...
Специализация?
Специализация, верно. Я, например, себя позиционирую практически 3D-дженералистом. Это тот человек, который может реализовать практически любой спектр задач, но для этого нужно время. Есть люди, которые специализируются только на маскинге или ротоскопинге. Это когда человека как раз-таки вырезают из зеленого фона, который вы видите в производстве кино. То есть есть люди, которые занимаются только этим, и все. Они являются в этом экспертами. Есть люди, которые занимаются 3D-моделированием, композитингом, цветокоррекцией, различными этапами, и они в этом получают свою какую-то спецификацию и специализацию, и они в ней будут работать. Это тоже очень важно, чтобы в индустрии были такие люди. Но есть люди, как я, и мы хотим совместить огромное количество специализаций в одну. Это называется 3D-дженералист, когда ты можешь с нуля реализовать практически все. У тебя займет это очень много времени, очень много лет для изучения, но потом даже для себя на личном уровне ты будешь понимать, что я могу сделать практически все.
Но это только для того, чтобы доказать себе, что я могу, или это потому, что вы не находите никакой команды, которая могла бы вам помочь в этом?
Нет, это потому что ты хочешь стать более самостоятельным в этом. То есть домашняя мини-студия в одном человеке. Мини-киностудия, которая может реализовать любой пайплайн с нуля. Это цель не кому-то что-то доказать. Ну, себе в первую очередь ты всегда хочешь что-то доказать, мы все люди. Но это в основном специфика рынка сейчас такая. То есть если ты хочешь развиваться и создавать личный бренд, то ты обязан это знать.
Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Какой самый сложный ролик у вас был? Что вы делали? О чем это было? Сколько времени он занял?
Я думаю, это был один из предпоследних роликов, который был нашей коллаборацией с одним брендом, который мы делали в Торонто, в Канаде.
Вы сказали, мы делали? То есть вы были не один?
Коллаборация с брендом. Mm-hmm. То есть мы с брендом. Mm-hmm. Они не делали ничего, они были брендом. Он был сложен в количестве реализации деталей и 3D-моделей. Это был рекорд по количеству 3D-моделей, которые я интегрировал в видео. Рендеринг этого видео занял больше 4 суток. Компьютер просто стоит и 4 суток гудит.
Считает.
Считает, да.
Кстати, об этом. Вот что нужно для создания современных программ? Назовите оборудование, которое по минимуму может быть хотя бы, да, чтобы сделать нормальный ролик, например, хороший, с 3D.
На самом деле порог входа сейчас не такой серьезный. Достаточно компьютера, который может сейчас реализовать это все на мощностях не самого дорогого софта. То есть это может быть любая марка компьютера. Главное, чтобы у него хватало оперативной мощности и видеопамяти, чтобы это создать. То есть это может даже, мне кажется, многие компьютеры, которые сейчас стоят дома у людей. Порог входа низкий. Но если ты хочешь уже идти на более профессиональный уровень, как раз-таки создавать физические симуляции, сложные анимации, конечно же, нужен очень мощный компьютер и не один.
И не один, почему?
Потому что, когда ты запускаешь рендеринг, компьютер ты теряешь на 2-3-4 суток.
На других ты можешь делать что-то другое.
Да, то есть не только параллельные проекты, например, а тот же самый проект разрабатывается на другом компьютере. Какой-то его другой этап. Мой пайплайн в основном состоит в том, что я работаю на 3 компьютерах одновременно. Пока один гудит, рендерит, на другом компьютере я делаю визуализацию, на 4 компьютере я подготавливаю материалы для последующей работы, на 3 компьютере. И это постоянный процесс. Также рядом стоит где-нибудь iPad с подкастами, чтобы не нагружать систему. И я весь обнесен экранами со всех сторон.
Несколько раз вы упомянули слово рендеринг. Объясните, пожалуйста, людям, что это такое.
Да, рендеринг — это когда вы видите картинка, которая появляется из серых 3D-моделей, которые не имеют ни текстур, ни освещения. Когда вы работаете в таком пространстве 3D, у вас все модели являются серыми, не имеют никакого цвета и освещения.
Но они уже 3D.
Они уже 3D, да. И рендеринг — это как раз-таки финальное складывание вашего изображения посредством компиляции различных процессов. Они очень сложные и технически, и визуально для реализации. Но, в общем, рендеринг — это складывание всей картинки в одну из 3D-слоев. Это занимает очень большие вычислительные мощности компьютеров. Компьютер должен быть достаточно мощным, чтобы делать это быстро. И 4 суток может занимать 15-секундный ролик. И если у вас есть какая-то ошибка в этом ролике, вам придется делать все заново.
Ну вот тут как раз вопрос о программах, которые используют. Есть определенные программы, мы не будем, конечно, их тут называть, но наверняка есть какие-то программы, которые используются для того, чтобы облегчить этот путь.
Да, как раз 3D-софт, который...
Вот он и есть.
Да. И не только один 3D-софт. В моем пайплайне, например, чтобы реализовать работу, которую вы можете видеть у меня, 9 программ используется различных. Это 3D, это самообработка видео, это композитинг, когда вы складываете 3D и видео вместе. Потом физические симуляции, анимации. Это все разные программы для разных нужд. Они все стоят дорого.
Ну и ролики стоят, наверное, дорого.
Ну да, и ролики стоят тоже дорого.
Сообщество компьютерных графиков вообще, оно существует такое? Какая там атмосфера?
Оно существует. Я бы сказал, приятная атмосфера. Никакой токсичности нет. Все друг другу готовы помочь. Индустрия относительно новая. Если посмотреть с текущего времени, то индустрии больше 60 лет всего. И не так у нас много, поэтому мы, как маленькая группа людей-энтузиастов, объединяемся. И в любом сообществе онлайн или офлайн, что реже, мы всегда готовы помочь друг другу, поделиться чем-то, и мы всегда находим друг друга. То есть, когда я впервые появился в Инстаграме, и мои ролики начали набирать миллионы просмотров, первое, кто мне написал и даже предложили встретиться, это как раз люди из этой индустрии. Просто пообщаться.
Просто пообщаться?
Да.
То есть, не предложить там, давай поработаем вместе?
Нет, просто пообщаться. Зовут в бары, зовут просто увидеться, пообщаться, пообсуждать индустрию.
Вживую, да?
Да,
тем не менее.
Даже вживую.
Вживую интереснее?
Я думаю, вживую интереснее, да.
А какими работами вы воодушевляетесь? Вот есть у вас, на кого вы равняетесь? Какие-то мастера?
Да, есть. Есть американский дизайнер-художник. Его зовут Ян Хаберт. Он достаточно молодой специалист. Ему 32 года, по-моему. Он полностью реализовал свой короткометражный сериал, полностью созданный в 3D с интерактивной съемкой.
Сам один?
Сам один, без команды. Потом впоследствии к нему подключились люди для помощи, но не для 3D. Как раз-таки для съемок, для костюмов. Он сделал этот проект некоммерческим, исключительно на YouTube. И он реализовал это все только в одной программе, как раз-таки в которой работаю я. И за что даже сама корпорация и программа его сделала амбассадором своей компании. Его видеоработы настолько фотореалистичные и отточены до идеала, что он на одно видео 15 минут потратил, по-моему, 1.5 года на создание. Он имеет огромное уважение у всей индустрии за то, что он двигает индивидуальное развитие артистов и какое качество его работы он многих вдохновляет.
Индивидуальное развитие артистов? Каких артистов?
Как я, например.
Вы называете себя артистом?
Да, мы 3D-артисты.
А вот это я первый раз услышала.
Артист не как понимание артист. Гала, артист.
Да, а как?
3D-артист, если это правильно сказать.
Артист.
Да.
Английский вариант.
Да.
Человек, который творчеством занимается, да, вот так, скажем, не выступает там где-то на сцене, а занимается творчеством. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Природа вещей». Сегодня мы говорим о компьютерной графике. Надеюсь, дальше поговорим о ее настоящем и будущем. А в студии Латвийского радио 4 специалист по этой профессии, видеограф Кирилл Статуев. Давайте немножечко вот этот процесс для людей раскроем, как он происходит. Потому что ролики люди наверняка видели. А вот как это все делается? Что сложнее в этих этапах? Моделирование или текстурирование? Свет или анимация?
Если честно, сложно все. Самое простое – это съемка. Съемка видео самое простое. Это получение футажа, нужного тебе. Этапы создания видео с графикой делятся на несколько этапов, которые являются основополагающими для того, чтобы создать полноценное видео с интеграцией 3D. Это у нас идет съемка. Затем, чтобы эту камеру захватить, нам нужно использовать систему, называющуюся трекинг. Это тоже достаточно сложный элемент создания визуальной графики, потому что на этом моменте может пойти все не так уже. И поэтому мы всегда перестраховываемся и снимаем достаточно большое количество футажей с разных ракурсов, чтобы хоть за что-то зацепиться. То есть трекинг — это воссоздание нашей камеры в виртуальном пространстве, перенос ее в 3D. Мы получаем захват камеры, и мы создаем землю, мы создаем небо, и мы создаем плоскости. Как раз-таки трехмерное пространство. Когда мы этот этап реализовали, мы уже можем переходить к моделированию и добавлению 3D-моделей. Как только мы поняли, что у нас все работает, 3D-модели у нас появились в кадре.
Моделирование происходит с помощью программ, да, специально, где создаются вот эти образы.
Да, это все происходит в одной программе. Чаще всего сейчас мы не моделируем сами. Есть как раз такие ребята 3D-моделеры, которые создают высококачественные модели, которые ты уже сам покупаешь, либо скачиваешь по подписке, тоже платный. Это значительно сокращает наше время, потому что если мы захотим смоделировать все модели, которые нам нужны, мы потратим на это полжизни, чтобы завершить работу. Поэтому в нашем пайплайне мы используем уже готовые модели в основном. Моделирование занимает только корректировку этих моделей. То есть ты должен обладать этими знаниями, чтобы внести корректировки. Но 3D-модели уже в основном готовые, высокого качества, уже с текстурами, которые ты тоже впоследствии меняешь под свою визуальную задачу.
То есть реально их можно там менять, да?
Да, все гибко, все модернизируемо. После того, как наши модели у нас в кадре появляются, происходит этап анимации. Мы понимаем, что, например, какой-нибудь робот или человек должен ходить, мы должны анимировать его. Сейчас есть много способов, как создается анимация. Вручную уже никто давным-давно не анимирует. Слава богу, технологии дошли до такого прогресса, что сейчас уже есть компании, которые предоставляют заранее записанные движения людей, которые были записаны в профессиональных студиях, которые ты можешь просто скачать и добавить на свою модель и потом их комбинировать. Но они покрывают не весь спектр анимаций, поэтому сейчас достаточно взять свой телефон, снять себя на видео, как ты что-то делаешь на контрастном фоне, и с помощью как раз-таки искусственного интеллекта движение именно тебя можно перенести на твою модель. Это очень сильно упрощает пайплайн, и мы можем санимировать модель. Это мы говорим про как раз-таки персонажную анимацию. Есть анимация физических объектов, например, у нас едет машина какая-нибудь или летит какой-нибудь большой корабль в небе. Это достаточно простая анимация, она делается очень быстро. Но когда мы закончили этап анимации, мы переходим к текстурированию. Мы создаем все текстуры, которые должны быть в реальной жизни на объектах. То есть, если робот, у него текстура металла, машина также металла, у нее есть пластиковые элементы, стекло, ну и все различные материалы, которые вы можете представить. Это достаточно долгий и кропотливый процесс, чтобы это выглядело фотореалистично. И последним этапом мы создаем освещение. Глобальное освещение, которое мы должны также имитировать. Освещение, которое у нас было на съемочной площадке или на съемочном футаже, который мы используем. Тоже достаточно сложный процесс, так как нужно полностью воссоздать освещение, которое было на нашем видео. После этого мы как раз-таки переходим к проверке всего, как это работает, и к рендерингу, который занимает большое количество времени. После рендеринга мы получаем фрагменты, которые мы создали до этого, и мы вставляем их уже в программу для композитинга. Это отдельный этап, где мы объединяем 3D и наше видео. До этого мы работали только с 3D. Здесь мы уже работаем с цветом, с цветопередачей. Мы добавляем визуальные эффекты, как дым, огонь. Часто мы их симулируем в отдельных программах. Также это еще может затянуться на несколько дней. И где-то через 3-4-5 недель мы получаем финальный результат.
И сколько это в ролике? Так примерно финальный результат. 15 секунд?
Да, от 8 до 15 секунд.
Ну вот знаете, я смотрела ваше видео по Риге, футуристическая Рига, где летают такие интересные самолеты, ходят роботы. Я заметила, что это все-таки компьютерная графика.
Да.
Это как бы видно даже.
Да, это такой стиль.
А, это даже есть такой стиль. То есть можно просто специально вот немножечко, как говорят в живописи, утрировать какие-то моменты, просто показывая, что да, это не настоящее, извините, ну вот так я вижу.
Да, добиться на самом деле фотореализма сейчас достаточно тяжело. Это уровень профессиональных студий. Я как 3D-артист все еще в этом направлении двигаюсь и развиваюсь. Но я в основном в своих работах использую стиль, грубо говоря, дополненной реальности. Она не претендует на фотореалистичность, что ты это посмотрел, и ты не можешь в это поверить. Господи, как это могло произойти в Риге? Это 3D со стилистикой ретро-футуризма. Можно так это назвать?
Ретро-футуризм.
Да.
Я там заметила какие-то надписи на, по-моему, китайском языке. Это так специально было поставлено? Это или просто осталось?
Это часть эстетики этого кибермира. Размышления немножко о будущем в том числе. Мы же говорим про футуризм. В чем заключается вообще стиль ретро-футуризма? Это совмещение взгляда на будущее с использованием технологий, которые выглядят в ретро-стиле. То есть это такое интересное совмещение, которое я лично обожаю. Когда, например, у нас летает машина, но она не сделана в каких-то грубых, жестких, современных формах, вся такая серая с неоновыми огнями. Она выполнена в стиле классического ретро-автомобиля. И это уникальный стиль, я его обожаю, поэтому, может быть, он и не выглядит так фотореалистично и кинематографично, как он мог бы быть. Но это вот именно отдань души. А почему там существуют китайские знаки и символика? Это небольшое размышление о будущем, так как во многом также и дань эстетике данного визуального стиля, потому что почему-то считается, что в будущем Китай будет везде.
То есть кто-то заметил эту надпись и так подумал, ничего себе, вот это да, это будущее Риги.
Да. Я думаю, что все-таки это больше дань эстетики, чем размышления о будущем, связанные с чем-то политическим или развитием мира в глобализации какой-то стран. Дань эстетики во всех фильмах, связанных с будущим, всегда присутствует такая символика. Она ассоциируется с неоновыми огнями, плюс Китай, Япония давно преуспели в своей урбанистической, визуальном виде городов. В неоновых огнях, своими вывесками, это тоже эта эстетика, чтобы передать города будущего.
А вот, Саби, вы как считаете, какая будет Рига лет через 30, скажем?
Я думаю, сильно больших изменений кардинальных, конечно же, не будет, потому что по урбанистическому строю города его очень сложно переделать, он уже давным-давно построен. Если мы хотим здесь что-то глобально поменять, нам придется сносить дома и улицы. Это делать никто не будет, но места, которые мы можем улучшить, сейчас улучшаются. Я очень уверен в том, что Rail Baltica достроится, и это будет большой хаб европейский, и я видел рендеры, как будет выглядеть следующая станция, как будет выглядеть зона аэропорта, как сейчас выглядит наш центр, насколько он изменился. То есть за 2 года с фундамента, который был постоянно в стройке, мы уже видим достаточно европейскую современную архитектуру в центре. Мне это очень нравится, я думаю, что все места, которые мы можем улучшить, будут улучшаться. И они будут двигаться в правильном направлении, в современном архитектурном стиле, как раз совмещаясь с нашим рижским югенд-стилем. Это будет красивое сочетание, город приобретет свой уникальный облик. Сейчас есть много зданий, которые нуждаются в реновации. И я думаю, со временем они будут выглядеть так, как сейчас примерно выглядит центр города.
Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
Вот вы упомянули Rail Baltica, а как вы считаете, их компьютерные графики хороши?
Их рендеры вы имеете в виду?
Их рендеры.
Да, достаточно хороши. Они передают атмосферу, передают идею. Они не претендуют на фотореализм, но общую концепцию они передают, позволяют тебе понять, как будет это выглядеть, и есть эффект вау. Это самое главное, что должен передать рендер.
А в чем эффект вау?
Как выглядит архитектура в целом. Не качество картинки, не рендер, а именно грандиозные планы. Вот этот эффект вау.
Компьютерный график – это какой-то вспомогательный элемент для, скажем, архитектора, для строителя, для творческой какой-то личности, или это совершенно отдельный человек, отдельная индустрия, которая сама по себе создает вокруг себя все остальное?
На самом деле компьютерная графика сейчас находится во всех областях, которые мы только можем представить. Почему-то многие принимают компьютерную графику только в виде кино, играх, и медиа развлекательные, то есть клипы, программы. Но на самом деле компьютерная графика присутствует везде. В наших телефонах, в наших компьютерах, в медицине, в технологиях, в науке. То есть она используется везде. И не мы меняем вокруг себя реальность и создаем какие-то компьютерные миры и новые компьютерные визуальные решения. А ученые и военные, в первую очередь, передали нам эти технологии. Еще с 60-х годов они перешли к нам, потом они перекочевали в науку, затем уже только начиная развитие, они перешли в медиа. Поэтому мы исконно продолжаем работать в медиа и развиваем медиа-индустрию, потому что в ней больше всего денег и в ней больше всего зрителей как раз-таки. Компьютерная графика позволяет создавать миры, которые необходимы. Но также и медицина, и наука, и архитектура, и все смежные бизнесы и направления нуждаются в компьютерной графике. Без нее сейчас уже никуда не деться.
Где-то я в каком-то видео слышала такую фразу. Компьютерный график, он создает мир, и получается, что он становится как будто бы богом. И вот эту программу я, кстати, так и называю. «Как почувствовать себя богом?» У вас есть такое ощущение, что вы просто властелин этого мира, что ли?
На самом деле, иногда, когда у тебя что-то хорошо получается, ты, может быть, чувствуешь что-то похожее, но прямо что ты бог, я думаю, ты не чувствуешь такого. Возможно, люди, которые занимаются созданием профессиональных блокбастеров, многомиллионных бюджетных фильмов, чувствуют себя так, потому что из ничего создают новые абсолютно миры, как, например,
«Аватар»,
да, яркий пример фильма, который создан полностью с графикой, с небольшим добавлением людей как раз-таки на хромаке. Это удивительно. Вот я думаю, если бы я был Джеймсом Кэмероном, я бы чувствовал себя богом. На данном этапе я себя богом не чувствую, но приближенным к такому роду людей, да.
слушали программу «Природа вещей». Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. В студии Латвийского радио 4 о компьютерной графике рассказывал Кирилл Статуев. Спасибо вам, Кирилл, за то, что вы пришли, нашли время.
Спасибо.
Я понимаю, что у вас достаточно много заказов, судя по тому, как вы делаете, и качество вашей работы так позволяет.
Да.
Крупнейшие студии анимации и фирмы, работающие над созданием и выпуском новых компьютерных игр, постоянно нуждаются в притоке творческих и технически грамотных специалистов. Технологии компьютерной графики развиваются стремительно, уже сейчас. Но то ли еще будет? Осталось перенести то, что создано в компьютере, в жизнь, ведь 3D-принтер уже делает самые настоящие чудеса. Мы будем этому свидетелями или наши дети, но выражение, упомянутое мною в начале программы, может окончательно уйти в прошлое. Виртуальность и реальность соединяются. И что это будет за мир, этого мы пока не знаем. Кирилл, а вот вы не боитесь потерять себя между реальностью и виртуальностью? Вам дорог ваш реальный образ?
Честно, опасения такие появляются сейчас с развитием искусственного интеллекта и технологий дополненной реальности и виртуальной реальности. Тем более с выходом сейчас нашумевшего Apple Vision Pro, не знаю, можно ли говорить этот бренд. Мы переходим в какую-то новую реальность и новую эпоху. Сейчас произойдет техническая революция большая в этом направлении, она уже происходит. И немножко, на самом деле, становится страшно. Даже с моего уровня 26-летнего парня я уже немножко остерегаюсь за то, что наши реальности начинают смешиваться. То есть, когда мы играем в игры или смотрим кино с хорошей графикой, это одно. Но когда мы полностью переходим в цифровую реальность и уже создаем себе мета-аватаров, общаемся все больше онлайн, есть небольшие опасения в этом направлении. Но на самом деле все зависит от человека. Я буду стараться оставаться в реальности и создавать что-то с помощью виртуального мира для таких же людей в реальности. Что-то интересное, красивое и невероятное, и все больше, и больше, и больше.
Спасибо большое. Кирилл Статуев был в программе «Природа вещей». Слушайте нас, с нами интересно.
Вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время.
Изучая мир, мы узнаем, как и почему.
«Природа вещей». От маленьких до самых больших.
От известных до самых загадочных.
От простых до самых сложных.
В подкасте и на Латвийском радио 4.